Строительство моста через бухту Золотой Рог нынче стоит в информационных сообщениях из Владивостока на втором месте, проворонные машины на первом. Что будет с островом Русский, когда начнется автомобильная связь через пролив Босфор-Восточный? Продолжение беседы с жителями, историками города, кандидатом геолога минералогических наук НЛИМИС и научным сотрудником Музея Тихоокеанского флота майором запаса Олегом Стратиевским, служившим на острове Русском и ныне на нем живущим.
Беда в чем? Говорят о том, что нам нужно бросить мост для проведения саммита. Нужно развивать город. Почему развитие города привязывают к мосту? Причем, поймите правильно, мост заранее будет платным. Пешеходного перехода там не будет. То есть я могу, допустим, с Русска добраться в город, только сев на автобус или кому-то в машину и оплатив проезд. Конечно, там будут и ветровые нагрузки. Конечно, какое-то время мост будет закрываться в тяжелых ситуациях. Это понятно. То есть это не та надежная связь, о которой мечтали островитяне. Это с одной стороны. Обиднее всего, что привязывается почему-то все к мосту. Может быть, сам по себе саммит можно было проводить бы и без моста. Но, опять же, мы не хотим быть категоричными, поймите правильно. То, что вскрыли, нашли новый памятник, он не уничтожается. Работы прекращены. Пока ученые не отработают, там никто делать ничего не будет. Уже мы его не увидим, потому что он будет закатан. Это будет сфотографировано, экспонаты найдены, и будет все положено в экспозицию музея в лучшем случае. Но на месте мы этого памятника уже не найдем. То же касается и всего остального. Мы можем фотографировать, снимать, делать макеты. Все. Мы уже их воочию не найдем. Поэтому, привязываясь к объекту, можно было готовить мост короче, практически почти в полтора раза, но на западном побережье, и строить таким образом подъездные пути, чтобы это щадило Русский. И таких вариантов очень много. Но, к сожалению, почему-то выбирается, и причем сам губернатор гордится тем, что он вот эту идею все-таки осуществляет. Это его была идея, начиная с Лондона, потом по юго-западному побережью, по Тихоокеанскому побережью, не раз за рубежом выступал и предлагал такие варианты, искал инвесторов. Но обиднее всего, что даже если мы с оговоркой говорим, что он нужен, то нужно было думать все вместе.
В книге о Владивостоке, которая вышла 20 лет назад, я уже там читаю, что будет построен мост. То есть идеи моста вынашивались очень давно. Неужели нельзя было найти какой-то оптимальный вариант, чтобы остров не пострадал? Чтобы географическая точка на карте была сохранена, чтобы это не стало новоделом, а чтобы то, что создала природа тысячи лет, чтобы это сохранялось.
Вы правы. Причем не только 20 лет. Первый план строительства моста разрабатывался в 1938 году. И именно вариант, на котором и мы настаивали, предлагали. Самый щадящий, самый разумный. Строительство моста не для отдыха трудящихся. Предполагали строительство моста под железную дорогу. Для прокладки на Русском острове еще 50 км железной дороги для железнодорожной артиллерии. Это задача обороны крепости. Тогда, конечно, в то время уже не крепость, а укрепрайон, тогда, конечно, только так смотрели на остров. План Большой Владивосток 60-го года прошлого столетия тоже предусматривал вариант проброски моста для электричек, для отдыха трудящихся, хотя мы это говорим с улыбкой, потому что на то время остров был закрыт и занят только военными. Конечно, трудящихся отдыхать туда бы никто не пустил. Но, по крайней мере, опять же, тот же вариант рассматривается западное побережье. Почему вдруг восточное и откуда оно выскочило? Вот это непонятно.
Зачем надо, во-первых, уничтожать Русский остров, как заповедный, вы его назвали заповедным, и это правильно, наверное. Зачем удорожать это строительство во много раз? Потому что доставка только строительных материалов во что обходится? Я уже говорила об отсутствии пресной воды, об отсутствии теплоэнергоисточников. То есть все это надо создавать. Чтобы создать, надо сделать здесь базу строительной индустрии. Здесь они готовы детали возить. Вы понимаете, что это такое? Это 4 завода, как минимум, 4 котельных, у каждой котельной своя зона, склады, да, и так далее. Ну и про утилизацию тоже говорила. Получается, что от Русского острова от него ничего не останется. Спрашивается, зачем такое большое удорожание? Ведь это можно было сделать всё на материке. Конечно, можно было бы. Поэтому вопрос этот, который вы задаете, он возникает у всех здравомыслящих людей. И еще ходят очень такие конкретные разговоры не только среди нас говорят, и, кстати, и Приморгражданпроект говорит, проектировщики, что распланирован Русский остров под большое количество дач, не только местных жителей, но в основном москвичей.
А какой москвич поедет в 3 земель сюда, чтобы жить на даче.
Привезти землю, потом этой землей торговать. Не надо приезжать сюда.
С одним москвичом разговаривали, у нас была морская прогулка. Я то же самое сказала, говорю, какая дача? Вы не знаете, что такое Русский остров? Вы были здесь зимой? Здесь хорошая погода, 3 месяца от силы. А остальное время летом сильные туманы, холодно, промозгло, сыро. Я немножко усугубляю, но все-таки это так. А зимой какие ветры и так далее? Какая дача? А дорога какая? Насколько стоит? Неподъемная. На это мне сказал этот москвич. Он сказал, ну что вы, конечно, мы в министерстве смеемся над этими грандиозными планами, мостами и всем прочим. Но вы знаете, как это здорово будет звучать? Вот еду и по коридору спрашивают, куда ты поедешь? Да поеду в отпуск на Русский остров. Знаете, как это будет звучать? Он сказал это с юмором, конечно. Я понимаю, это был юмор. Он вот так мне ответил. Я думаю, что это очень несерьезно. Дачи на Русском острове, что-то здесь, видимо, другое. Но то, что Приморгражданпроект получил заявку на планировку здесь дачных участков, то это да.
Кого сейчас жизнь на острове Русском? 16 тысяч человек населяет этот остров. Я понимаю, что вы в Владивосток добираетесь паромом. Каждый день на службу, за продуктами и так далее. А как реально живут люди, те, кто не может поехать, те, кто зависим в силу разных причин?
Не совсем так все страшно, как кажется. Город рядом, все это возможно. И паромная переправа существует, и катера, на катерах добираются на частных, люди на отдых. Но самих островитян сейчас всего 5500 на данный момент. Там 3 средние школы, 2 детских садика. Конечно, детворы сейчас мало просто. Школа уже малокомплектная. Но основная работа взрослого трудоспособного населения, конечно, в городе. Кто-то, допустим, если заниматься торговлей, частные магазины, существующие базы, каким-то образом народ занят сезонно. Но это не подавляющее большинство, конечно. Как мы называем, люди с головой и с руками просто сидеть не будут. Конечно, они ищут работу, ищут в городе. Здорово привязаны. Это и погодные условия, это и прихоти самого перевозчика, потому что, казалось бы, иногда и погода позволяет. Они объявляют штормовую и могут позволить себе не прийти. Это и медицинское обеспечение проблема. Бывший госпиталь военный на Русском острове в этом году сокращен до лазарета. По крайней мере, на данный момент на Русском нет хирурга. Что случись, пока придет паром или пока вызовут какую-то технику, человека нужно спасать. Мы заранее обречены.
А если рожать?
То та же проблема. Лучше в подол, иначе до города не доедешь. Или заранее уехать, конечно.
Военные ушли с острова.
Почти все и выводятся. По всей видимости, к саммиту военных действительно там уже не останется. Их очень немного на данный момент. Единственная проблема – это тоже миноторпедное управление, у которого большое хозяйство складское. Это уже старая, ненужная там какая-то техника, списанная какие-то механизмы. Хозяйство очень большое, громоздкое, поэтому, конечно, задержка только в вывозе. А, собственно, части сокращаются. Их, конечно, уже не будет скоро.
Несколько лет назад поставлен памятник ушедшей из Владивостока эскадре под командованием Старка. Стоит этот памятник в районе Поспелого, там, где как раз сейчас строится вовсю бетонный завод. На памятнике надпись такая сделана: «Всем любившим и покинувшим Россию». Перечислены корабли, которые ушли вместе с эскадрой Старка. Вот Олег Борисович большие раскопки сделал и поиски, нашли одно из строений, бывшее батарейное, где надпись сделана была. Октябрь 22-го года. Это последний росчерк сделали кто-то из представителей Белой армии. Множество фактов есть. Они страшно интересные. Они такие за душу берущие, эти факты. Как уходили отсюда кадеты, как уходили женщины, мужчины, больных, как не хватало кораблей. Эти вот фильмы художественные, когда на волнах качается там скрипки, оркестр, это не выдумка, это было на самом деле. Оркестр шел, на корабль погрузили и сказали выбросить, все выбросили.
Расскажите мне о Старке. Я смотрю, пролив Старка здесь. Да. Я думаю, что еще много мест на карте.
Старк был не один. Тот Старк, который возглавил уход эскадры, в советское время о нем говорили только негативно. Это понятно. Увел корабли, всех их там продал, золото увезли, запас увезли и так далее. На самом деле это было далеко не так. Он увел эскадру, он увел корабли, все, что он мог собрать, чтобы увезти отсюда людей из-под удара, потому что им грозили грозила гибель, 100%. Не брали только младших кадетов, младших классов, маленьких детей. И то был такой случай, трое маленьких кадет, ребят, ну сколько им, по 10, по 12 лет, они не попали в число, в список уходящих, и они решили все-таки сами уйти. Они присмотрели лодку. Когда пришли туда лодку брать, чтобы догнать судно, которое уходило, оказалось, что ее нет. Тогда они увидели, идет китайская шампунька, это Юли-Юли с одним веслом. Китайцев попросили, чтобы они подошли, китайцы подошли. В общем, они захватили эту шампуньку, и на ней, на одном этом весле, следом отправились. Их мотало в море, плохая погода была, их мотало в море несколько суток. Наконец, где-то около берегов Кореи их подобрали японские военные корабли, да, потом они соединились с нашей эскадрой. Есть фотографии их, как это все происходило.
Адрес Владивосток, остров Русский. Его могут закатать в асфальт, утверждают краеведы Нелли Мисс и Олег Стратиевский в программе «Непрошедшее время».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Старк увел эту эскадру, можно сказать, он сделал героический поступок по отношению к жизням тех людей, за которых он отвечал. Причем, когда они пришли в первый порт иностранный, то надо же, ведь пароходам нужна горючее, нужна уголь, нужно питание, вода и так далее. А где их брать? Денег-то не было. Он разгрузил суда, остались где-то в Гензане, часть Кореи оставил, часть, кто остался на берегу, кого можно было. Остальных распределил на кораблях, причем сказал военным чинам, что вы будете зарабатывать, иначе нам невозможно. И вот таким образом эскадра ушла. Флаг сибирской флотилии держали до конца на корабле. Причем увезли они с собой, и, ну, вы знаете, жизнь Старка закончилась в Париже. Работал таксистом. Ему предлагали различные должности и различные участия. Он отказывался от всего. Те, которые ушли из Владивостока, те, что уходили вообще из России, они образовали общество памяти. Войну гражданскую называли Великой войной. Кстати, о Первой мировой войне, не гражданскую, Первую мировую войну, называют Великой войной за рубежом. У нас ее называют просто Первой мировой войной. Кстати, лозунг «Все для фронта, все для победы» — это был лозунг Первой мировой войны. В Сан-Франциско музей, кадет, там хранился флаг сибирской флотилии. Наш краевед, яхтсмен Лысенко бывал там не один раз, и там все уже в солидном возрасте, они решили этот флаг передать морскому собранию Владивостока, которое возрождено у нас во Владивостоке. Этот флаг привезли, причем передавали его у этого памятника, который мы открыли на Русском острове. Открыли его 25 октября. 25 октября 22 года – это день, который отмечался в советское время как день вхождения советской армии во Владивосток. Но это день ухода и белой эскадры. Очень хорошо бы, если бы он сохранился. Если будет грандиозное строительство, если рядом будет поставлен, а он уже строится, бетонный завод, то от памятника, по-видимому, останутся ружки да ножки, к сожалению.
Весь Русский можно было бы предположить как место для этого памятника. Конечно, возможно, даже перенести, это не страшно. Но то, что вот это его первое родное место, и оно было выбрано не случайно. С епархией согласовывался вопрос, ведь главным элементом памятника является православный крест. Согласовывался вопрос ориентации самого креста, ведь положено на восток. Если воспринимать его как памятник, и это для епархии, сразу об этом говорил, если это будет памятный знак, но не, собственно, крест в его таком понятии символичном, то можно ориентировать любое место. И тогда сразу же пришла мысль. Морское собрание предложило такой вариант. А давайте мы будем ориентировать его на памятник борцам за власть Советов. В городе стоит Народно-революционной армии памятник, а там Белой армии памятник. И он не воспринимается как памятник Белой армии. Воспринимается как памятник русскому человеку, русским людям, те, кто уходил, те, кто понимал, что им с большевиками не по пути.
В 22-м году, когда из Владивостока уходила эта эскадра, Петрушевский написал стихотворение «Владивосток пал». Представляете, армия входит во Владивосток, а эти корабли уходят вот мимо русского, уходят туда, в сторону Гензана, в сторону Кореи. Корабли, 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 сколько вас в безграничном просторе. Это дети несчастной земли уплывают в открытое море. Пал последний родимый клочок, где трехцветное реяло знамя, и надежду России восток революции обняло пламя. Пал последний российский этап, где еще охранялась святыня. Белых нет на Руси уж солдат, и в руках коммунистов твердыня. Над волнами спустился туман, и окутал он русские души. Курс держать в Корею, в Гензан. Но дадут ли дойти до суши? Корабли, корабли, корабли. Много вышло вас в синее море. Это беженцы русской земли на чербину везут свое горе.
А кто такой В.А. Петрушевский? Известно ли о нем?
Да, это один из участников, был здесь, на Дальнем Востоке. Это вот опубликовано, вы видите, где опубликовано, это мне прислали. У нас 4 Колчака были во Владивостоке. Сам Александр Васильевич был здесь, и Тимирева его была здесь. Мы сейчас лелеем мечту повесить доску, посвященную Колчаку Александру Васильевичу, потому что отсюда ведь он ходил в северные свои исследования, ведь об этом не говорят, а ведь он занимался исследованием севера, он искал землю Санникова и что-то нашел. Он искал экспедицию Толля, его именем названы некоторые географические пункты в Северном Ледовитом океане. Были потом в Советском Союзе, их переименовали. Он был участником русско-японской войны. Колчак, возможно, он и был на русском острове. Нет вот точного документа. Понимаете, мы опираемся только на то, что абсолютно точно известно. Скорее всего, что он был там, потому что он принимал участие в закладке памятника шхуне крейсерок и памятника Невельскому. Он был здесь в те события, которые происходили, в том числе и на русском острове. Наверняка он здесь был. Но вот где он был и что он делал там, мы не знаем. Поэтому мы об этом пока молчим. Если известно, что Лавр Корнилов там служил, то мы об этом говорим точно.
А по поводу Корнилова, остров русский Корнилов, это документально подтвержденный факт?
Абсолютно. Там мемориальная доска висит. Мемориальная доска на здании, где жил Лавр Корнилов. Он служил и жил на русском острове, да?
После русско-японской войны Корнилов получает орден Георгия Победоносца. Это один из 254 награжденных офицеров и генералов периода русско-японской войны, практически почти из полумиллионной армии. Это дорогого стоило. И вот молодого перспективного генерала направляют с начала военной атташе в Пакистан, Индию. Фактически военная разведка официальная до сих пор. Это так и звучит. Дальше его назначают командиром 4-го отряда Заморской стражи. В общем-то, крупное соединение пограничных частей, которые охраняли КВЖД. В 12 году в Хабаровске случается скандал. В тыловых частях права рвались. Его назначают председателем комиссии по разбору вот этих недостач. Ну, что такое назначить разведчика, найти? И он нашел. И ниточки потянули в Петербург. И вот тогда ему дали по рукам. И он оказался на русском острове. Для него это была ссылка, понижение было. И он командует на русском острове 2 полками. Это была 1-я бригада 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Из массы зданий сохранился хорошо городок 34-го полка. Это один из полков бригады Корниловской. Сохранилось здание храма. Сейчас там мужской монастырь. Сохранился дом, в котором жил сам Корнилов в течение года. В Владивостоке он принял 2 парада георгиевских кавалеров. Документально подтверждено. Он вступил в члены общества изучения Амурского края. Это документально подтверждено. Он здесь был. Он никуда не делся. А уже отсюда, с началом Первой мировой войны, по особому распоряжению императора, офицеры и генералы, которые имели боевой опыт, это большей частью, конечно, русско-японская война, были отозваны на фронт на Великую войну. И отсюда он уже ушел на фронт. И там уже прославился.
А Чехов был ли на острове русском?
Чехов был здесь в 1890 году. Вряд ли он там был. Он был во Владивостоке, возвращаясь с Сахалина, всего 5 дней, и он был озабочен... Во-первых, он жил на судне из-за стесненности средств. Во-вторых, он был озабочен получением документов. В-третьих, он торопился собрать материалы, которые были нужны. И он в только что построенном здании музея листал газеты «Владивосток» и далекую окраину, и брал оттуда сведения о заселении там и так далее, и так далее. Ему было не до поездок. Сохранилось... Если бы он там был, он бы, конечно, где-то бы как-то отозвался. У него есть высказывание о Владивостоке, причем одно другому противоречит. В одном он говорит о том, что здесь на 100 человек воров только один честный, а в другом он говорит, что Владивосток город прекрасный. Когда я был здесь, погода, он был в октябре, погода стояла великолепная, по бухте ходил кит, плескал своим огромным хвостищем, зрелище было великолепное. Если позволит здоровье, я обязательно приеду сюда. Но здоровье не позволило.
Наверное, существует какая-то летопись острова Русский, нет?
Документов о Русском просто не могло существовать. Это все-таки большей частью военная история. И, конечно же, история-то не распространялась в открытой печати. Ну, к примеру, на Русском буквально года 3 назад наш исследователь, краевед, стал говорить о том, что на Русском служил Макс Савельевич Кюс. автор вальса «Амурская волна». И он отдает ему на этот период всего полгода, даже меньше.
Кириленко служил точно. Кириленко, это муж Веры Яковлевны, которая вдохновила на создание вальса, он служил там точно, потому что в адресной книге указан его адрес, где он жил, на Русском острове. То есть с вальсом связь прямая.
В годы гражданской войны на Русском острове располагалась Николаевская академия Генерального штаба Российской армии. Вот сейчас академия Фрунзе, преемница этой академии, после революции большевики хотели разогнать ее, но Ленин тогда потребовал оставить академию в покое, поскольку нужны были специалисты и для Красной армии. Было поставлено условие, что выпуски будут отдавать в Красную армию. Академию перевели в Казань, когда действительно вопрос остро встал, что нужны специалисты, практически и преподаватели, и служащий персонал, слушатели, все отказались наотрез перейти на сторону советской власти. Понимали, что им житья не будет, грузятся эшелоны, и к 19-му году академия приходит сюда, на Дальний Восток. Место ее определили на Русском, это Бухтановик, район Церковной Пади. Прибыли сюда со своей библиотекой, богатейшей в Европе, уникальнейшей библиотекой с рукописным материалом по военной тематике. Ведь каждый профессор, генерал писал еще какие-то научные труды. Уникальнейшая библиотека, со своей типографией, со своим храмом домовым. Здесь впервые именно в стенах Академии, в типографии Академии были опубликованы материалы расследования Соколовского по убийству царской семьи. Впервые именно на Русском острове. Два экземпляра, по-моему, у нас хранится в нашем музее имени Арсеньева. И по приказу Дитрихса, поскольку он был председателем комиссии, первое опубликовала типографию Академии. Конечно, личности интересны. Это и советский период. И, допустим, в той же школе оружия на Поспелово, где сейчас идет стройка, в течение 10 лет в разное время, с небольшим там перерывом, учебной частью командовали Герои Советского Союза. То есть это была подготовка специалистов, мальчишек, которые пошли со школьной скамьи по призыву с растерянными глазами, что в будущем готовили неплохие люди. Ну, говорю так, не последние, а, наверное, самое лучшее.
Для нас, дальневосточников, это личность удивительной значимости. Грузин, священник, который учредил грузинскую библиотеку для грузин, живущих во Владивостоке. Добился, учредил ее. Он осветил храм, первый храм на линии КВЖД, сейчас это Хорасуй Фуньхэ, храм до сих пор есть. Он служил там. В русско-японской войне он в Порт-Артуре был и в плену был.
Краеведный лемесь о служившем на острове русском священнике Соломоне Амирашвили, награжденном 5 боевыми наградами, похороненном на Русском век назад. Там же нес службу священника и сын Соломона Амирашвили. О будущем и прошлом острова Русский мы говорили в программе и с научным сотрудником Музея Тихоокеанского флота Олегом Стратиевским, звукорежиссер Наталья Якушева и я, Майя Пешкова. Программа «Не прошедшее время».
Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.